Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Вне времени». Предлагаю вам прослушать первую часть беседы из этой рубрики с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима монахиней Магдалиной. Здравствуйте, мать Магдалина!
Здравствуйте!
Мать Магдалина, в последнее время мы с вами часто говорили о такой уникальной личности, как императрица Мария Александровна Романова, особенно в связи с ее 200-летием в этом году. Но сегодня мы вернемся к памяти святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, с которой у вас связана не только вся ваша церковная и монашеская жизнь в Гефсиманской обители, но и появление общины сначала в Опалихе, а потом и храма в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны, это, в общем-то, связано с вашими начинаниями и вашими, так сказать, трудами во многом. И вот сегодня мы будем вспоминать о таком событии, когда происходила закладка храма в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны, и такое необычное, как живая связь, преемственная и даже прямая кровная, как приезд баденской принцессы Маргариты из Англии, приехавшей в Москву, и каким чудесным образом удалось от всех этих пышных официозных мероприятий в Москве с начальством, удалось ее все-таки завернуть. И вот в такое место для нее, наверное, было в чем-то, может, и сокровенное, связанное с ее родственницей прямой. Вот у нас рубрика «Вне времени». Давайте немножко окунемся в то время.
Вообще, это было удивительное такое какое-то событие, удивительное и странное с двух сторон. Ко мне обратились с просьбой подготовить к приезду принцессы Маргариты, подготовить фильм. Я никогда фильмов не снимала тогда, этим просто, не то, что не интересовалась, мне всегда было это интересно, но я не могла этим заниматься. И вдруг надо сделать фильм. И вот тогда как раз произошло такое необычное знакомство на то время с благочинной сестрой Марфмаринской обители Светланой Акининой. Сейчас она монахиня-феоктиста, и уже тоже, вот, как и я, практически 25 лет находится на Святой Земле.
Вас, по-моему, постригали в один день.
Нас постригали в один день и в иночество, в один день и в монашество. А знакомство произошло как раз в Марфмаринской обители. И когда вот думалось, какой сочинить сценарий, при этом было где-то дня три всего возможности это вот сочинить, снять, смонтировать и выдать кассету. К сожалению, куда-то фильм этот делся, он был в одном экземпляре, но, мне кажется, он когда-нибудь найдется. И фильм назывался «Разговор со звонарем». Так вот, Света, а ныне мать феоктиста, когда у нас наша мать Павла болеет или куда-то уезжает, то она звонарь Гефсиманской обители. Вот так наше все это продолжилось, и так оно и продолжается во времени. Вот, когда обратились, что нужно сделать фильм, это было здорово. А потом, когда я стала выяснять про вот эту принцессу, оказалось, что она прямая родственница, внучка принцессы Виктории, родной сестры Елизаветы Федоровны, Александры Федоровны, родная сестра. У нее была дочь, принцесса Алиса, которая, как мы знаем, она, значит, мама была принца Филиппа английского и королевский дом, но сама принцесса Алиса похоронена у нас в Гефсимании. Она завещала, чтобы ее похоронили именно в Гефсимании рядом с Елизаветой Федоровной, к которые она почитала, и следовать образу, который она стремилась всю жизнь. Поэтому она создала Марфо-Мариинскую обитель там в Греции. Она, в общем-то, считала, что это образец для подражания. И вдруг оказывается, что для меня было открытие, что маленькая, будучи, я не помню, какого возраста, это можно по датам посмотреть в Марфо-Мариинской обители, там на алтарной стороне, снаружи на Покровском храме, надпись о том, что на закладке храма присутствовала принцесса Виктория со своей дочерью, принцессой Алисой. Ну, вы знаете, как вот как фантазер, Господь мне все время фантазийные вещи подкидывает. Получается, что на закладке храма Покровского в Марфо-Мариинской обители была принцесса Виктория со своей дочерью Алисой, то если у нас в Апалихе идет закладка храма, то почему бы не быть здесь внучатой племянницы? И тогда будет невероятная связь времен, личностей и событий. Причем наш же храм, он на земле, которой принадлежал Елизавете Федоровне, ну, по наследству, это от Сергея Александровича, до того от императрицы Марии Александровны. Это имение Ильинское, но вот на стороне вот Апалихи. И это было какое-то прям такое...
Озарение.
Вот так надо сделать. А как это сделать? И вот Лена, которая переводила, которая тоже волей какого-то невероятного случая оказалась переводчицей у принцессы, а они ехали в машине, которую предоставил патриарх с зелененьким флажком, а я рядом на четверке, обыкновенной дымящей четверке, потому что меня попросили, чтобы до того, как мы приедем в Новоспасский монастырь, я провезла красивым маршрутом, чтобы потратить время достаточное, потому что прилетел самолет, а потом встречал архиепископ Алексей в Новоспасском монастыре. И была такая торжественная встреча, служба, там все.
Но мне... Фролов, да?
Да, Фролов, да. А на моя была задача красиво провести. Я же по всей Москве на мотоцикле все время ездила. А Москва такая утренняя, и я поняла, как надо ехать, и чтобы про Варварки проехать обязательно, и с одной стороны, чтобы по набережной проехать, и по Большому Каменному мосту, чтобы можно было повернуть голову. Я Лене сказала, как мы будем ехать. Она была, значит, в машине с принцессой, я, значит, в своей четверке. И, похоже, дико злила шофера патриаршего, потому что я просто в левом ряду стояла рядом и ему показывала пальцем, куда поворачивать. Все это было, конечно, да. Вот,
ужасно. Это было дерзновенно, но как вы умудрились ее умыкнуть, как сказать?
Мы, кстати, проехали по Яузе, проехали мимо Андроникова монастыря, вот это все было очень красиво. А так как вот такая идея в голове-то она сложилась, я Лене сказала: Лен, вот делай что угодно в машине, потому что, ну, как она единственная, кто переводит и кто английский язык. Рассказывай все, что угодно. Но вот очень хотелось, когда принцесса из машины выйдет, ее немножко так даже вынимали и сажали в инвалидную коляску, чтобы она немножко тупнула ножкой и сказала бы: «Хочу в Апалиху». И это произошло. А потом меня, конечно, очень здорово ругала Марья Николаевна Крючкова, ну, ныне монахиня Елизавета, потому что она ведь, принцесса-то пропала.
Похитили, я и говорю.
Так мало то пропало, ведь были предупреждены по ходу движения нашего ГАИ, эту машину пропускали. И вдруг машины нет в той стороне, где она должна быть. Она уехала в противоположную сторону и приехала в Апалиху. Здесь ждали дети, здесь ждал батюшка наш. И это было необыкновенно. Где-то есть эти фотографии, потому что было много детей, много прихожан. А дети нарвали для принцессы букет, рядом все было в болоте. И вот болотистые такие цветы, которые потом принцесса засушила, и она говорила своему секретарю Гейл о том, что это самый главный букет и самый прекрасный букет, который она когда бы то ни было получала в своей жизни. И был очень интересный момент еще. У нас была регент Лена и ее дочка. На тот момент ей было, наверное, лет 8, и все ждали принцессы. Вдруг из машины на инвалидной коляске в возрасте женщина в платье в цветочек, на голове платочек в полосочку, кажется.
Темные очки, да?
Темные очки. И эта девочка смело подходит и говорит: «Нам сказали, что будет принцесса». Она говорит: «Я принцесса». А Лена переводит: «А где же ваша корона?» Она говорит: «А корону я могу только надеть, когда у меня длинное платье. А в поездке я в обыкновенной одежде». И тут мы все замерли, потому что это вот перевод, а были некоторые, которые тоже понимали английский, просто разинули рот. На самом деле принцесса, потому что одно дело, когда мы знаем, что она принцесса, а другое дело, когда она подтверждает, и что просто короны у нее нет с собой, потому что не длинного платья.
Потрясающе, прям сказочная такая история. Ну вот, заинтересовало, вот мы дальше, нашим радиослушателям нам расскажет сама Елена, как она была переводчиком и что было, но вот мне вспоминается, что она указывала на какую-то вашу работу, которой они заинтересовали. Сначала говорилось о том, что, ну, сейчас услышат радиослушатели, о том, что приглашение было на уровне Лужкова, правительства и, естественно, Святейшего.
Была приглашена принцесса именно мэром города Москвы и Святейшим Патриархом в знак, наверное, благодарности, ответного какого-то такого жеста на инициативу пожертвования на восстановление здания именно госпиталя, который был в Марфо-Мариинской обители, потому что его передали полностью на попечение, на баланс Марфо-Мариинской обители. Денег на тот момент вообще никаких не было, было очень трудное время, и вот именно из Англии были привезены средства на восстановление этого здания.
Да, Лена это говорила, но она заинтересовала принцессу вашей работой. Что это была за работа?
Ну, если честно, я Лене просто сказала, делать чего что угодно, значит, она заинтересовала работой. Да, у меня моя последняя светская работа, которую, ну, вот я делала в Миру, она называется «Семья». «Семья». Это пространственная композиция, там горный хрусталь, там серебро и даже золото, и 133 бриллианта. Это портреты царской семьи, сердцетерпцев ныне, но тогда они еще не были прославлены, потому что это работа 91-го года. И это портреты с обратной стороны факсимиле. Я могу все подписи вот всех и дочерей Александры Федоровны и Николая II сделать, потому что я там натренировалась хорошо. И плюс по центру это икона Державной Божьей Матери с золотом написанной молитвой. И сама держава, вот самый вот такой трогательный момент на хрустальном таком подиуме высоком, держава. Держава тоже из горного хрусталя и оформлена она бриллиантами и звёздчатым сапфиром. Это вот работа, это последняя моя была такая вот работа, можно сказать, выполненная в светским художником.
Но вы эмалями занимались? Эмали,
да, да, я занималась эмалями, у меня есть работы, которые закуплены там в разных музеях, даже есть в оружейной палате две работы, и тоже вот одна из них посвященная Александре Федоровне, там с оптическим стеклом, а другая посвящена Ферапонтову и иконописцу Дионисию.
Потрясающе. Ну вот Елена и вспоминает, что работа произвела очень сильное впечатление на принцессу. То есть это работа, достойная царской фамилии. Куда она делась, эта работа?
Она сейчас в частном собрании. Я-то предполагала, что, может быть, музей заинтересуется, потому что вот когда ты делаешь какую-то работу, ты не думаешь, для чего она и куда она денется потом. Но здесь как-то ее история пока, похоже, не закончилось, потому что это портреты. Ну, ее надо рассказывать о художественной работе практически невозможно. Ее надо видеть. И вышло так, что на Святой Земле, будучи светским человеком, сломал ногу, и я должна была несколько месяцев находиться в гипсе в обездвиженном таком состоянии. Но и как раз это время я посвятила вот этой работе. Не должна была ходить, могла просто, не отрываясь от стула, сидеть и работать. Ну, так вот, мое завершение, ну, как светского художника. А сейчас я, в общем-то, в монастыре. Я эмали писала, и там занимаюсь...
И акварели.
Иллюстрациями какими-то, издательством всем нашим, там, реставрацией, иконописью. Но вот как светский художник... Понимаете, как светский художник, получается, работа в никуда. А когда ты работаешь уже внутри церкви, то каждая работа – это ответ на необходимый заказ. Я была художником, работающим на заказ, портретистом. Потом, ну и как член Союза художников, мы готовили работы к выставкам, как бы некое самовыражение. Вот это вот было мое последнее самовыражение. И вот когда на выставке в историческом музее стояла эта работа, мне это потрясло, и мне сам настоятель нашего храма, отец Федор Соколов, сказал: «Знаешь, входя в этот зал, видя твою работу, мы все вставали на колени».
Это последняя мирская работа светского человека. Это было огромное приношение в копилку будущего прославления царственной семьи.
Возможно, да. И вот то, когда вот эту работу поставили на саму вот эту вот платформу под храм, да, вот это на фундаменте, а она так на подиуме, и ну, это довольно немаленькая работа. И батюшкой служил молебен и крапил как раз. А так как там вот звёздный часофер, у него такая есть особенность, он дает при определенном освещении необыкновенный луч. И вот эти вот бриллианты, которые играют, и луч, который такой голубовато-белый. Ну, это было просто впечатление для всех какое-то просто невероятное.
Небесное что-то, да, очень,
да,
красивое.
Да, при этом это невозможно сфотографировать нормально, невозможно там на видео даже нет, потому что эмаль, горный хрусталь, на самом деле бриллианты граненые, сапфир, кабошон, все это совершенно такое свечение необыкновенное. Ну, и эмалевые портреты.
Прекрасно. Я хочу напомнить радиослушателям, я очень люблю вспоминать ваш этот период, когда вы были фактически единственным реставратором на Святой Земле в Иерусалиме, и очень много работ у тех же греков, на гробе Господнем. Это сделано вашими руками, потом образовалась, можно сказать, целая школа, ваши монахини подключились к реставрационным работам, и это уже годами исполнялось во славу Божию, и за это, конечно, вам низкий поклон. Мы с вами делали материал про знаменитую икону, которая называется «Открывающая, закрывающая глаза», или как ее называют в народе?
Ну, Скорбященская называют.
Скорбященская, да.
Так это, в общем-то, икона умиления. А сейчас, слава Богу, фонд Андрея Первозванного организовал Свято-Тихоновским институтом, реставрационным как раз факультетом, отделением работы на Святой Земле. Это то, что вот просто была моя мечта, это организовать на основе нашего монастыря. Это не получалось финансово, не получалось организационно, а вот это замечательно получилось, и я просто говорила с теми, кто работал, приезжал, то это вышло. А у нас вышло, например, с Рыбинской епархией при, наверное, Святой Земле мы принимали девочек, вместе с ними ездили, вместе с ними, с нашей игуменей, писали этюды, и у нас приезжали тоже те люди, которые хотели совершенствоваться в реставрации, потому что вся реставрация, она сначала обучается человек, а потом только совершенствуется из рук в руки, только от работы. И у нас еще есть осталась работа, которая, ну, не до конца выполнена именно и для Иерусалимского патриархата. В нашем монастыре работа всегда есть.
Да, но мне приятно было видеть, как эти такие мужественные, иногда грубоватые греки вот с паломниками на гробе Господнем, нам приходилось видеть разные сцены, с каким уважением и с каким вниманием они к вам относились. Вот мне, как человеку из России, это было очень приятно. Но они были благодарны, и слава Богу. Вам спасибо большое.
Спасибо.
Вы прослушали первую часть беседы с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима Мать Магдалины. А в рубрике «Вне времени» мы вспоминали о приезде баденской принцессы Маргариты, посетившей общину в честь святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны в Опалихе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.